Могут ли женщины служить в качестве пресвитеров? В Писании не предусмотрено служение женщин в качестве пресвитера. 1 Тимофею 2:11 говорит: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Женщины должны находиться под властью мужчин, не должны учить мужчин и занимать начальственных постов над ними. Женщины должны проявлять покорность водительству мужчин не просто потому, что это обусловлено культурными особенностями, а потому, что Павел имел некоторое предубеждение против них, что и отразилось в этом наставлении, как заявляют некоторые. Напротив, эта причина уходит корнями в порядок творения. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Стих 13. Грехопадение человека подтверждает этот порядок. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Стих 14. Равновесие влияния устанавливается ответственностью жены в чадородии и питании детей. Стих 15. Как должно производиться посвящение на служение пресвитера? Новый Завет содержит ясное указание на то, что пресвитеры определенным образом отделялись или назначались на служение. Обычно термин катистеми использовался для обозначения постановления пресвитеров на служение. Он переводится как «посвящение в духовный сан». Концепция подобного посвящения предполагает официальное признание руководства церкви и публичное объявление отделения людей для определенного служения. Павел говорит Тимофею: «Не неради, а пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофею 4:14. Интересно отметить, что возложение рук заимствовано из ветхозаветной системы жертвоприношений. При жертвоприношении, приносящий его возлагал руки на жертву в знак своего отождествления с ней. Таким образом, возложение рук стало средством, благодаря которому человек мог осуществлять свою тождественность с другим. Аналогично процесс новозаветного посвящения демонстрирует солидарность и единство между пресвитерами и тем верующим, на которого они возлагают руки. Это наглядное подтверждение выражает следующее: «Мы предаем тебя этому служению. Мы в нем едины с тобой, поддерживаем тебя и заявляем о твоем праве трудиться на данном руководящем посту в церкви». Павел, однако, писал, предостерегая Тимофея: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». 1 Тимофею 5:22. Эти слова подчеркивают серьезность заявления солидарности. Иными словами, Павел говорит, что если вы возлагаете руки на человека, который находится в греховном состоянии, посвящая его на пасторское служение, вы становитесь участником в его грехе. Если вы не желаете соучаствовать в грехе, не забудьте взыскать в этом деле Божью волю. Человека следует рассматривать как кандидата на посвящение к духовному труду только после того, как он доказал свою пригодность к руководящему служению, пройдя период испытания. Затем он в течение некоторого времени проходит пробный период, во время которого его наблюдают при исполнении им ограниченных обязанностей по руководству. Если он проявит себя способным к руководству и верным истине Божьего слова в своей проповеди, то его можно открыто перед всеми признать пригодным и доверенным лицом на совершение руководящего служения. В церкви ввиду будущих нужд должны быть кандидаты на служение, проходящие все фазы процесса испытания. Согласно учению Библии, возложение совершается руками призванных руководителей церкви. Таким образом, они отождествляют себя с теми, кому предстоит занять руководящее служение. Но процесс отделения на служение может также включать и членов церкви. Деяние 14:23 гласит: «Рукоположивши же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Глагол «рукоположили», употребляемый в этом стихе, на греческом языке передается глаголом «чевайротонеа», который буквально означает «избрать поднятием рук». Это тот же самый глагол, которым пользовались для описания того, как происходило голосование в афинской законодательной системе. Лучше всего этот глагол переводить как «назначить». Некоторые считают, что употребление глагола «чевайротонеа» предполагает участие в голосовании всей общины поднятием рук. Не нужно приписывать глаголу такой смысл, которого у него нет. Контекст деяния 14.23 указывает на то, что только Варнава и Павел, о которых говорится, они принимали участие в этом избрании. 2 Коринфянам 8.19 использует слово «чевератона» для описания назначения непоименованного брата, избранного от церквей, чтобы он сопровождал Павла в его путешествии. Существительное «церкви», употребляемое во множественном числе, служит указанием на то, что этот человек был избран не путем голосования в одной церкви, но по общему согласию церквей Македонии, по-видимому, представленных их руководителями. Таким образом, использование глагола «чевератона» в преувеличенно буквальном смысле не является достаточным основанием подтверждения идеи об избрании пресвитеров путем голосования всей общины, хотя здесь и может иметься в виду согласие общины. Деяния 6.5 часто приводятся в качестве доказательства избрания на служение, в котором участвует вся община. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Обратите внимание на то, что все эти избранные назывались не пресвитерами. Они были служителями, задача которых состояла в освобождении апостолов от некоторых обязанностей, чтобы они могли совершать духовное руководство в церкви. И народ представил их перед апостолами, чтобы те одобрили их выбор. Стих 6. Община признавала, что они благочестивые мужи, пригодные на служение, но апостолы назначили их на их труд. Новозаветная церковь переживает переходный период. Церковное руководство, установившееся с основания церкви, стало более зрелым. Мы можем проследить три ступени в процессе посвящения руководителей на церковное служение. В самом начале именно апостолы избирали и посвящали пресвитеров. Деяния 14.23. Затем пресвитеры назначались теми служителями, которые были сотрудниками апостолов и помогали им в служении. Например, Павел уполномочил Тита к посвящению пресвитеров на служение. Тито 1.5. В третьей фазе сами пресвитеры занимались посвящением других пресвитеров. 1 Тимофею 4.14. И всегда частью функции церковного руководства была его ответственность за назначение пресвитеров. В наши дни уже нет апостолов, но библейский образец сохраняется. Церковные руководители независимо от того, какое они носят название. Пресвитер, епископ, пастор, миссионер, евангелист, представитель апостолов и так далее должны нести ответственность за выделение и посвящение других пресвитеров на церковное служение. У тех, кто вступает на пресвитерский труд, должно быть желание совершать это служение как можно лучше, прилагая все свои усилия. 1 Тимофею 3:1 говорит. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Курсив мой, ШМ. Отправным пунктом в процессе нахождения потенциального кандидата на служение пресвитера является желание и сердечное расположение этого человека. 1 Петра 5:2 говорит. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Иными словами, мы не должны ходить повсюду и набирать людей на служение пресвитера. Тот, кто соответствует этому положению, будет готов полностью посвятить свою жизнь преподаванию Божьего слова и водительству Божьего народа без корыстолюбивых устремлений. Он будет желать нести этот труд, стараться попасть в число возможных кандидатов и всецело посвятить себя изучению Божьего слова. Никто не будет воздействовать на него своими уговорами, это горячее желание его сердца. Более того, он служит охотно и богоугодно. Курсив мой, ШМ. Это пресвитерское служение является Божьим призванием. И Бог заронил в его сердце желание служить на этом поприще. Если человек имеет это внутреннее желание, чувствует свое призвание и обладает всеми необходимыми для пресвитерского служения качествами, то необходимо для его посвящения еще одно условие. Пресвитеры совместно должны взыскивать Божью волю и подтверждать его участие в данном решении. В Деянии 14.23 описывается процесс, которому следовали апостолы при избрании пресвитеров. Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Прежде чем назначить пресвитеров, они посвятили себя посту и молитве. Они относились к пресвитерскому служению серьезно и с чувством ответственности, как к высочайшему призванию. Деяние 20:28 подтверждает труд Святого Духа при избрании пресвитеров. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Курсив мой». В ответ на его призыв, Бог насаждает в сердце человека горячее желание к служению и затем подтверждает его водительством Святого Духа в сердцах руководства посредством молитвы и поста. Когда в свои юные годы я ощутил в своем сердце Божий призыв к пасторскому служению, я провел последующие годы, стремясь к Богу, молясь, стараясь познать Божью волю и утверждаясь в своем сердечном призвании и расположении, прежде чем вступить на путь приготовления к служению. Каждый пресвитер должен сознавать серьезность своего призвания, потому что оно действительно является таковым. Человеку не следует вступать на эту стезю, имея лишь смутное представление о том, каким образом он употребляет свои дары и способности на помощь церкви. В его сердце должна находиться великая нужда, которая явилась бы движущей силой в искреннем стремлении взыскать Бога и Его волю. Деяние 13:2 повествует о том, что когда они служили Господу и постились, к ним пришло наставление от Святого Духа отделить Варнаву и Павла. Нельзя относиться к Божьему призыву с легкостью и взыскивать его волю поверхностно, без надлежащей серьезности. Божья воля в вопросе посвящения церковных руководителей на служение будет выражаться посредством Божьего труда, который он проводит через руководство. И братья, стоящие во главе, должны проявлять чувствительность к Божьему водительству. Церковь там, где этот призыв подтверждается. Таким образом, пресвитеры – это группа людей, получивших особое призвание и посвящение и испытывающие горячее желание управлять Божьим стадом и питать его. Их побуждает на служение Святой Дух. Их призвание подтверждается молитвой. И они соответствуют этому месту служения в церкви постоянным свидетельством об их чистой, незапятнанной жизни в глазах окружающих. Должны ли пресвитеры пользоваться материальной поддержкой церкви? Даже в первой церкви некоторые пресвитеры получали от церкви оплату за свой труд. 1 Тимофею 5:17 говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего». Ты, трудящийся, достоин награды своей». Слово «честь» в стихе 17, что передается в греческом оригинале словом «time», как показывает контекст, имеет отношение к материальной компенсации за труд. В 1 Коринфянам 9:1 Павел говорит: «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Иными словами, сама сущность служения указывает на то, что те, кто несет труд в данной сфере деятельности, должны пользоваться материальной поддержкой со стороны других людей. Воины получают подобную поддержку от правительства. Земледельцы питаются от их жатвы. Пасущие стадо пьют молоко от стада своего. Даже волы питаются от своего труда. Точно так же и пасторы должны материально поддерживаться церковью. Павел добавляет в стихе 13: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Подобно тому, как священники питались приношениями других людей, так и те, кто совершает служение, находясь под сенью Нового Завета, должны получать поддержку от тех людей, кому они служат». Однако Павел также указывает на то, что подобное материальное вознаграждение за труд принимается по его личному усмотрению. Это право, но не распоряжение, обязательное к исполнению. В стихе 6 он говорит: «Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Он и Варнава зарабатывали себе на жизнь, трудясь вне церкви. Они отказались от своего права на материальную поддержку со стороны церкви. Но, будучи служителями, они имели законное право на нее. Они совершали этот труд по своему выбору, а не исходя из необходимости, потому что хотели безвозмездно благовествовать Евангелие. Стих 18. Не желая возложить бремя за свое содержание на церковь. 1 Фессалоникийцам 2, 9. Каждый пресвитер обладает таким же правом. Если Господь призвал его на пресвитерское служение и церковь признала этот призыв, он имеет право на поддержку со стороны церкви. Если он чувствует водительство Святого Духа в том, чтобы воспользоваться содержанием и свободно, и неограниченно посвятить себя труду, который положил ему на сердце совершить Господь, то церковь, признав его пасторское служение, несет обязанность за его материальное содержание и поддержку. Но по желанию можно заниматься и ремеслом делания палаток Деяния 18:3. Если пресвитер желает зарабатывать на жизнь, трудясь на ином поприще, помимо церкви, то Писание предоставляет ему такое право. Пресвитеры могут предпочитать трудиться для своего содержания по личному выбору, как это делал Павел, по целому ряду причин. Они не хотят возложить бремя за свое материальное содержание на церковь. Они, возможно, чувствуют большую пользу от своего свидетельства тогда, когда не пользуются поддержкой церкви. Если в церкви есть несколько пресвитеров, то вполне возможно, что некоторые из них будут находиться на собственном содержании, а другие воспользуются поддержкой церкви. Но какой бы они ни сделали выбор, это не окажет влияния на их статус пресвитеров. Термины «прихожане» и «священники» не являются библейскими. Но это не означает, что они совершенно непригодны к употреблению. В некоторых случаях может понадобиться провести разграничение между теми людьми, которые находятся на службе в церкви, получая от нее содержание, и теми, кто зарабатывает себе на жизнь трудом на ином поприще, но в Писании не наблюдается подобного искусственного разделения. Всех святых нельзя распределить по различным разделам. И в смысле положения Библии не предусматривает различия между пресвитером-мирянином и пастором. Каждый пресвитер несет ответственность блюстителя, осуществляя попечение о церкви, питая, защищая и научая ее как пастырь. Все пресвитеры как единое целое составляют руководство церкви, поставляя ей пример. Все они были посвящены церковью, призваны Богом и отделены им на труд пастырского служения, как это находит свое выражение в Писании. Все они призваны на равнозначное служение, и вопрос материального содержания здесь ничего не решает. Каждый пресвитер по желанию может сделать выбор. Воспользоваться поддержкой церкви или быть на своем собственном содержании. В действительности те, кто предпочитает не получать никаких дотаций от церкви, могут иметь преимущество в служении, которого они были бы лишены, если бы получали от нее содержание. Они занимают высокое положение в глазах окружающих, и их свидетельство отличается их безукоризненностью. Они больше общаются на своих рабочих местах с неверующими, вращаясь в самой гуще жизни и могут оказать воздействие на тех людей, на которых церковь иным путем не могла бы оказать влияние. Такие люди испытывают особое доверие к таким пресвитерам. Итак, содержание пресвитера осуществляется по его желанию. Его же духовные качества являются обязательным условием для проведения служения. Является ли пасторское служение коллективным трудом? Все библейские данные ясно указывают на то, что пасторское служение – это коллективный труд. Довольно примечательный факт состоит в том, что где бы ни применялось в Новом Завете слово, оно всегда стоит во множественном числе, за исключением тех моментов, когда апостолы Иоанн и Петр относят его к себе. 2 и 3 Иоанна. 1 Петра 5, 1. Нормативным явлением в новозаветной церкви являлось наличие группы пресвитеров, проводящих служение в церкви. В Новом Завете не содержится упоминание о том, что в церкви был только один пастор. Хотя можно предположить, что и были такие церкви, но ни об одной из них не упоминается. Обратите внимание на то, с какими словами обращается Павел к филиппийцам. Всем святым, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Филиппийцам 1, 1. Некоторые утверждают, что Откровение 1 служит доводом в подкреплении концепции существования в церкви одного пастора. Здесь апостол Иоанн говорит об ангелах Анджелоу семи церквей. Стих 20. Анджелос может означать посланник, и те, кто приводит аргументы в защиту единоначалия в церкви, считают, что посланники в этом отрывке и в главах 2-3 – это пасторы церквей. Но в отношении этой интерпретации имеются некоторые проблемы. Первое состоит в том, что нет доказательств, свидетельствующих, что это слово относится к пастору. Эти ангелы никогда не назывались пресвитерами, епископами или пасторами. И к тому же весьма спорный факт, были пресвитеры или епископы в Новом Завете и во всех других отрывках книги Откровения, это слово относится к ангелам. Вторая проблема заключается в следующем. Даже если можно доказать, что эти ангелы были пасторами, это еще не говорит о том, что они не были представителями группы пасторов. Новый Завет ясно и недвусмысленно повествует о том, что правление группы пресвитеров является образцом церковного руководства. Деяние 14:23 говорит: «Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Тито 1:5 говорит: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Могло быть так, что каждый пресвитер в городе осуществлял надзор и попечение о каждой отдельной группе. Но церковь рассматривается как единое целое, и все решения принимаются сообща в отношении всего целого, а не отдельных частей. Можно много сказать о преимуществах и ценности руководства, осуществляемого группой благочестивых мужей. Их обобщенный совет и мудрость помогают удостовериться в том, что решения не преследуют эгоистических целей и не служат интересам отдельной личности. Сравни притчи 11:14. В действительности руководство, осуществляемое одной личностью, характерно для культов, а не для церкви. Устраняет ли совет пресвитеров роль особого руководителя? Руководство пресвитеров не устраняет уникальную роль особого руководителя. В рамках служения пресвитеров будет отмечаться большое многообразие по мере того, как каждый служитель будет упражнять свои особые дары. Одни будут проявлять одаренность в сферах хозяйственного управления или служения. Другие обнаружат дары учительства, наставления или другие способности. Одни из них будут весьма наглядными, другие будут на первый взгляд незаметными. Но как бы то ни было, все они соответствуют Божьему плану в отношении всей церкви. 12 апостолов являют собой хороший пример того, как разнообразные дары функционируют в системе единого целого. Все они были равнозначны в отношении своего служения и положения. За исключением Иуды, все они будут править, сидя на равноценных престолах, принимая равноценную честь и уважение. Матфея 19:28. И несмотря на это, в среде 12 отмечалось много различий. Писание содержит 4 списка учеников. Матфея 10:2, Марка 3:16. Луки 6:14. Деяние 1:13. Каждый список делит их на 3 группы по 4 ученика в каждой, и эти 3 группы всегда содержат одни и те же имена, хотя и в разном порядке. Эти имена перечисляются в нисходящей степени близости к Христу и всегда заканчиваются Иудой Искариотом. В первую группу всегда входят Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Мы с ними более знакомы, потому что они были ближе всех к Христу и Писание больше повествует о них. Во второй группе представлены Филипп, Тфей, Нафанаил и Фома, и последняя группа состоит из Иакова, Фадеи, обоих Иуд. Интересно, что хотя порядок делений в разных повествованиях отличается друг от друга, первое имя в каждой группе остается неизменным. В первой группе – это Петр. Во второй – всегда Филипп. В третьей – всегда выступает на переднем плане Иаков. По-видимому, в каждой группе отмечался общепризнанный предводитель. Свое положение он занимал не обязательно благодаря своему назначению, но уникальному влиянию, которое он оказывал на остальных членов группы. Петр, предводительствующий первой группы, стал глашатаем от имени всей группы, что мы неоднократно подмечаем на протяжении всего Писания. Почти каждый раз, когда ученики хотели задать Иисусу вопрос, Петр был выразителем, выступавшим от лица всех. Все они обладали равнозначным служением, репутацией и равноценными привилегиями и обязанностями. Они посылались на труд по два человека. Они проповедовали царство, исцеляли, имели доступ к Иисусу, будучи равными в отношении духовных качеств, за исключением Иуды. Некоторые из них выделялись из общего числа как руководители руководителей. Но положение руководства не предполагает наличие духовного превосходства. Навряд ли Петр казался наиболее духовно одаренным из всех учеников. Возможно, Иаков и Иоанн пришли к Иисусу, прося его о самых высоких постах, потому что считали, что Петр не годится на это место. Хотя он и был предводителем, но, безусловно, не превосходил других в духовном отношении. Может быть, Иаков был самым духовным из числа всех. Он мог обладать чудесными дарами, о которых не говорится в Писании, потому что Петр, выступавший от лица всей группы, занимал доминирующее положение. Мы ничего не знаем об этом. Но то, что один из учеников занимал ведущее место, не нарушает равноправие 12. Подобное явление отмечается и в книге Деяний. Иаков, по-видимому, рассматривался как руководитель, выступающий от лица всей церкви. Деяния 12:17. Хотя он и не был официальным начальником над другими пресвитерами, те, по-видимому, относились к нему как к руководителю, по крайней мере, в Иерусалимской церкви Петр состоял, но Иаков руководил ею. Их роли четко отличаются друг от друга. Но никто не был руководителем над всем. Петр и Иоанн выступают основными действующими лицами в первых 12 главах Деяний апостолов. Но нигде не содержится упоминание о том, что Иоанн выступил хотя бы с одной проповедью. Петр трудился на этом поприще. Это происходило не потому, что Иоанну было нечего сказать. Когда возникла такая необходимость, он написал Евангелие от Иоанна, три послания и книгу Откровения. Но Петр обладал уникальными дарами и согласно Божьему плану, он должен был быть глашатаем. Иоанну отводилась вспомогательная роль, не менее важная, но совершенно другая. Начиная с Деяния 13. Павел и Варнава занимают доминирующее положение. Хотя Варнава до пришествия Павла, вероятно, был в церкви ведущим учителем, но с появлением Павла полностью подпал под его руководство. Греки даже прозвали его Меркурием, потому что он был главным оратором. Вне всякого сомнения. Варнава проповедовал и поучал народ. Но его проповеди не были занесены в Писание. Его роль в их общем служении была иной, менее заметной, но, вероятно, не менее важной. В Новом Завете мы отмечаем тот факт, что все служение осуществлялось сообща. Павел постоянно благодарит тех, кто принимал участие с ним в совместном труде. Но сам по себе этот факт не устраняет уникальную роль в руководстве, но означает, что в служении нет места диктаторам типа Леотрефа, который любил первоенство. 3 Иоанна 9. Каковы взаимоотношения пресвитера с церковной общиной? Пресвитеры призваны и назначены Богом, подтверждены церковным руководством и посвящены, и рукоположены на труд по руководству в церкви. Им вручена ответственность подавать пример стаду, давать церкви указания, научать и вести народ. Писание подразумевает, что те, кто занимает нижние ступени в руководстве церковью, должны находиться под начальством пресвитеров. В связи с тем, что пресвитеры разделяют в церкви уникальную ответственность и занимают особое положение, они заслуживают большого уважения. 1 Фессалоникийцам 5:12 говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоят елей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Греческий глагол, переведенный как «уважать» в этом отрывке, означает «близко знать». В контексте этого отрывка этот глагол предполагает наличие близких взаимоотношений, включающих уважение, почитание, любовь и общение. И это особенное уважение должно проявляться к ним за дело их. Мы призваны их почитать не только за призыв, выполняемый ими, не только за их прилежный труд и цель, которую они имеют, но главным образом за тот призыв, который осуществляется в их жизни. Евреям 13:7 открывает нам другую сторону обязанностей общины по отношению к ее духовным руководителям. поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иными словами, община верующих в духовном отношении отвечает перед пресвитерами, а те, в свою очередь, несут отчет перед Богом. Община должна подчиняться водительству пресвитеров, а они заботятся о своей ответственности перед Господом. И если община проявит покорность и послушание пресвитерам, то они смогут вести Божий народ с радостью, а не с печалью по принуждению, что в конечном итоге не приносит никому пользы. Однако это не означает, что если пресвитер открыто грешит, то на его грех можно не обращать внимания. 1 Тимофею 5:19 гласит: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Нельзя относиться с легкостью к обвинению пресвитера в грехе. А также нельзя им пренебрегать. Пресвитеры подвергаются за грех той же самой дисциплине, что и другие члены церкви. Им нельзя делать никакого снисхождения. Служение церкви и ее свидетельство нагляднее всего проявляется в жизни пресвитеров. Если они пренебрегут библейским требованиям святости, то церковь понесет печальные последствия. Равным образом, если церковь не окажет покорности и послушания руководству, поставленному на служение Богом, то ее свидетельство понесет урон, уменьшится ее действенность и влияние, ее цели и задачи утратят свою важность, и в конечном итоге ее назначение служить солью земли потеряет силу. Я хочу видеть Божью Церковь, которая функционирует согласно Его назначению, являясь твердыней и оплотом, сияя чистой в среде слабых и развращенных людей нашего общества. Я полностью убежден в том, что когда Церковь подчинится Божьему образцу руководства, то мы начнем переживать Его благословения, которые превзойдут наши просьбы, ожидания и помыслы.